Чего я только сюда пёрся? А ведь у меня было отличное торговое место на Гале. Ну что, спрашивается, за казнь без хорошего пирога? Воровато оглядевшись, он наклонился поближе к Ринсвинду. Кстати, что бы там ни говорили, на Гале очень даже неплохо. Деньги там такие же, как везде, вот что я тебе скажу. Да, наверняка, иначе это были бы другие деньги, согласился Ринсвинд. Так вот, раз уж вечер для тебя все равно испорчен, может, ты мне подскажешь, в какой стороне тут доки? Лицо Достабля выразило некоторую неуверенность. Ринсвинд сглотнул. На него нападали пауки, злющие люди с копьями и падучие медведи. Но момент истины в его общении с этим континентом настал только сейчас. «И знаешь, — добавил Ринсвинд, сглатывая, — я даже готов кое-что у тебя купить. Веревку? Нет, не веревку. Только не веревку. Я понимаю, мой вопрос может показаться весьма эзотеричным, но все-таки, что за начинка у тебя в пирогах с мясом?»
«Мясо? И какое же?
О, я вижу, ты истинный любитель деликатесных пирогов с мясом. Понятно, они, стало быть, с деликатесами внутри. Точняк. И ты можешь сказать, что у них внутри только после того, как покупатель откусит? Ты что, намекаешь, что мои пироги недостаточно высокого качества? Выразимся так. Я лишь предполагаю подобную возможность. Ладно уж, попробую деликатесный. Молодчага!» Достабль пошарился в едва теплой половине лотка и вынул оттуда пирожок. «Так что там за мясо? Кошачье?» «Да ты что? Баранина куда дешевле кошатины!» Достабль плюхнул пирожок в миску. «Что ж, тогда...» Ринсвин чуть не подавился. «О нет, только не надо лить сверху гороховый суп. Ну почему вечно этот гороховый суп?» «Будь спок, друг!» «Он отлично обволакивает желудок», — успокоил Достабль, доставая красную бутылку. «А это что? Настоящий кетовый чуб, друг! Ты залил мне мясной пирог гороховым супом и думаешь, что я еще буду сдабривать все это томатным соусом? Неплохая цветовая комбинация, а?» — рассияла честная сделка Достабль, вручая Ринсвинду ложку. Ринсвинд потыкал ею в пирог. Тот мягко ударился о стенку миски. «Что ж, была не была. Он ел сосиски в тесте, себя режу без ножа, Достабля. И разноцветные древние яйца, которыми торговал сам себе харакири Достаби. И при этом он, Ринсвинд, выжил. Хотя некоторое время желал себе смерти. Более того, он ел более чем подозрительный кусь-кусь альджиблы, пил кошмарный яковый чай, да не достигнет мне никогда просветления Достабланга, проталкивал себе в горло чудовищный сморгосброд Доста Достабли Сонсуна, старался глотать, не жуя, куски мороженой гадости, поставляемой исключительно «допнут меня в заледеневшую дырку Достабуки». При одном воспоминании об этом желудок вставал на дыбы. В конце концов, одно дело освежевать выбросившегося на берег дохлого кита, и совсем другое – оставить его там валяться, пока он сам не взорвется. А уж что до зеленого пива, сваренного «подавись мною собственные дети» до стабля-стабля, все это Ринсвинд ел и пил. Какой бы уголок мира его ни заносило, из туземной первородной глины неизменно вылезал какой-нибудь скользкий тип, предлагающий ему местный деликатес. Это ведь не более чем пирог, но что такого особого может быть в пироге? Впрочем, нет, сформулируем иначе. Насколько особенным может оказаться пирог? Ринсвинд откусил. «Хорош пирожок?» – заботливо осведомился ЧС Достабль.
«О, боги!»
– выдавил Ринсвинд.
«Это не просто какой-нибудь протертый горох», — продолжал Достабль, пытаясь заглянуть в глаза Ринсвинда, которые были устремлены в развершуюся перед ними вечность.
«Этот горох протирал главный специалист города по протиранию гороха.
Спасите! Эй, господин, с тобой все в порядке? Он как раз такой, как я и ожидал. Вот видишь, стало быть, не так уж и плохо.
Ты точно, Достабль, мне на это обижаться или как? Ты кладешь пироги в гороховую похлебку, а сверху поливаешь соусом. Кому-то когда-то, наверное, очень глухую полночь пришла в голову эта дикая идея. Мне не в жизни поверят, что бывает такое». Ринсвинд бросил взгляд на полузатонувший пирог. «После этого рассказы о гигантских ходячих сливовых пудингах покажутся жалкой выдумкой. Можешь поверить моему слову. Неудивительно, что вы тут пьете столько пива». Безумно потряхивая головой, Ринсвинд выбрил под неверный фонарный свет.
«Значит, вы тут и вправду едите такие пироги?» Скорбно вопросил он караульного, за спиной у которого маячили стражники.
«Это он!» Ринсвинд радостно закивал.
«Здоровенький!»
— воскликнул он. Раздались два звонких хлопка. Это Ринсвинд сбросил сандалии.
Пучина источала пар. Шаровые молнии с шипением падали на поверхность моря, будто капли воды на раскаленной противне. Волны были слишком велики для волн, но как раз подходящего размера для гор. Думинг осторожно высунул голову из-за борта, чтобы посмотреть на море. И в тот же самый момент лодка заскользила вниз, в гигантский каньон, пролегший между двух морских валов. За ногу Думинга отчаянно цеплялся декан.
«Слушай, Думинг, ты в таких вещах специалист!»
Простонал он, когда они достигли дна каньона и начался жуткий, животокрутительный подъем на следующий гребень.
«Мы сейчас погибнем!»
«Я так не думаю, декан!»
«Жаль!»
К тому моменту, когда Ринцвин свернул за угол, сзади уже вовсю свистели. Но он никогда не допускал, чтобы столь мелкие детали выводили его из равновесия. Это был город. В городах все гораздо легче. Он был городским созданием. В городах так много мест, где можно... Теперь засвистели еще и впереди. Толпа неожиданно стала плотнее. Очень много людей зачем-то двигались в одном направлении. Но Ринцвинду нравилось рассекать толпу. Он был преследуемым, а потому преимущество новизны были на его стороне. Это он распихивал плечами ничего не ведающих прохожих, которые потом оборачивались, толкались, выказывали недовольство и вообще всячески демонстрировали свою неприязнь к тем, кто пытался следовать по пятам за беглецом. Бильярдным шаром Ринцвин прокатился через толпу и ловко вписался в лунку переулка. Лучше всего бежать под уклон, поскольку именно в конце всяких уклонов, как правило, располагаются доки. Так он и бежал, то увертываясь, то подныривая, пока вдруг не вылетел к воде. Неподалеку покачивались лодки, слегка маловаты, но выбирать не. Из мрака донесся чей-то топот. Кто-то почти нагнал его. А эти стражники оказались парнями не промах. Такого развития событий он не ожидал. Неужели они захватили его в кольцо? Но ведь это же не их дело думать. Он побежал в единственном оставшемся направлении, вдоль береговой линии. Ага, вот здание. По крайней мере, судя по всему здание. Да, потому что таких огромных кораблей просто не делают. Ринцвин всегда считал, что здание – это ящик со остроконечной крышкой, цветом более или менее сходный с окружающей грязью. Впрочем, как однажды заметил знаменитый философ Лай Тинь Видаль, истинный мудрец, забиваясь в дыру, не смотрит, какого цвета там обои. Прыжками преодолев ступеньки, Ринцвин обежал вокруг странного белого сооружения. У него создалось впечатление, что это что-то вроде концертного зала. Оперного, судя по доносящимся изнутри звукам. Хотя довольно странно давать оперные концерты в здании, которое выглядит так, будто вот-вот распустит паруса и снимется с якоря. Но к чему ломать голову? Вот сразу за мусорными баками подходящая дверца, да к тому же открытая.
«Ты из агентства, друг?»
Ринцвин смотрелся в густое облако пара.
«И очень надеюсь, ты умеешь готовить пудинг, а то наш шеф-повар уже бьется головой о стены»,
сообщил размытая фигура в белом колпаке.
«Будь спок», как можно убедительнее произнес Ринцвин. «А это, я вижу, кухня? Ты че, прикалываешься? А то я чуть было не решил, что это опера. Это лучшая опера в мире, друг. Ты заходи, заходи».
Кухонька оказалась весьма скромных размеров, и как и почти во всех виденных Ринцвиндом кухнях, там было полно людей, ожесточенно работающих над достижением самых разных взаимно противоречащих целей.
«Боссу втемяшилось в башку закатить при Мадонне пир на весь мир», объяснял, продираясь сквозь толпу, повар. «А Чарли ни с того ни сего заклинило на пудинге».
«Ну что ж», глубокомысленно отозвался Ринцвин, рассчитывая, что рано или поздно что-то прояснится.
«Босс говорит, ты, Чарли, должен приготовить для нее пудинг».
«Так прямо и сказал?»
«Говорит, это должен быть самый зыкинский пудинг в мире, Чарли».
«Будь спок».
«Говорит, великий Нунко придумал для госпожи Венди Муссо клубничный мусс, а знаменитый шеф-повар Импозо изобрел для госпожи Маргерин Глазурье яблочную глазурь, а твой собственный отец, Чарли, почтил госпожу Джанин Зефирь великолепным апельсиновым зефиром. Но вот сейчас, Чарли, настал твой звездный час».
Повар горько покачал головой. Они приблизились к столу, за которым, обхватив голову руками, безутешно рыдал маленький человечек в белом поварском морском облачении. Перед ним выстроилась батарея пустых пивных банок.
С тех пор бедняга не просыхает, так что в конце концов мы решили, пора кого-нибудь вызвать. Сам-то я главный по бифштексам и креветкам.
Стало быть, надо приготовить пудинг названием в честь оперной певицы, уточнил Ринсвин. Такова, говоришь, традиция?
Ага, и ты уж Чарли не подведи, друг. Он же не виноват.
Ну что ж,
Ринсвин задумался о пудингах. В общем и целом, пудинг – это фрукты со сладким кремом. Ну еще иногда печеная прослойка. Проблемы с его точки зрения не было.
Будь спок, утешил он. Сейчас что-нибудь состряпаю.
Внезапно в кухне воцарилась полная тишина. Все повара и поварята, прежде деловито сновавшие каждый по своим делам, замерли и воззрились на него.
«Начнем сначала», – продолжал Винсент. «Что у нас есть из фруктов? Такую познатищу мы, кроме груш, ничего не нашли. Будь спок, а как насчет крема? Тоже есть, ясен перец. Отлично, так как там зовут эту вашу дамочку?»
Над кухней угрюмой пеленой распространилась тишина.
«Она примадонна», –
мрачно заявил один повар.
«Хорошо, хорошо, а как ее имя?»
«В этом-то, видишь ли, и проблема», –
покачал головой другой повар.
«Почему?»